Если бы мы закончили бы служение прямо сейчас, я сказал бы, что хорошо провел время, слушая эти свидетельства. И когда я зашел и окинул взглядом эту небольшую скинию, насколько она красива, людям здесь, возле Утики, нет оправдания в том, что не пришли в церковь, правда? Несомненно, постарались все хорошо здесь устроить, местные люди, чтобы получилось замечательное, удобное, красивое помещение. И такое место, где не настолько все по-модному, что чувствуешь себя не в своей тарелке, но именно чувствуешь настоящий комфорт. Именно замечательное, чистое, аккуратное. Мне нравится это в церкви. Я подумал о том небольшом стихе, который брат Грэем, оба, которые он прочитал, просто пришлись к месту. Знаете, это именно это, желающий кого-нибудь очернить так и не понял. Ну а я один из таких, брат Грэем, которым объяснили несколько раз, поэтому я знаю, что это такое. Но мне однажды рассказали, что на фирму Ballard & Ballard один человек пришел наниматься на работу, и его попросили написать свое имя на бумаге. И когда он стал писать свое имя, у него не оказалось вообще резинки на другом конце карандаша. И тот человек сказал ему, говорит, «У вас нет резинки?» Он сказал, «Ну, я не делаю ошибок». И мистер Баллард сказал, «Тогда вы мне не нужны. Вы будете бездельничать». Так что примерно вот так, думаю, где-то так и есть. Если мы не ошибаемся, то и не делаем ничего. Но мне в человеке нравится то, что когда ошибаешься, настоящий солдат готов подняться и снова попробовать. Мы когда-то об этом пели песню. «Если упаду я или споткнусь, то или другое, позволь мне встать, продолжить путь. Прости меня, Господь, и испытай меня еще». Я столько об этом молился Богу, что и глаз уже не поднять. «Позволь мне встать, продолжить путь». Постоянно падаю, и каждый раз, да, он оказывался милостивым помочь мне попробовать еще раз. Вот, если мы просто посмотрим, то не найдется и часа за весь день практически, чтобы нам не оказаться в чем-то неправом. И вот маленьких или больших не бывает, все они большие перед Богом. Поэтому, если апостолу Павлу приходилось каждый день умирать, тем более нам нужно умирать каждый день, понимаете? И потом, думаю, что человек, допустивший ошибку и желающий ее исправить, подлинное христианское отношение – это простить такого человека. И вот в чем, я считаю, брат Грэем, у сегодняшних членов церкви имеется большой недостаток. Нет, чтобы попробовать опять поднять этого человека, его просто толкают все дальше, понимаете? Как, видите, Христос, когда мы были от низших, Он наклонился и поднял нас. И, следовательно, получается, что и у нас должен быть подобный дух. Я просто не могу вспомнить его имени. Может быть, кто-нибудь из вас, братья, сможет. Я его пытаюсь вспомнить, как только вышел сюда. Павел был... Это был пойманный беглый раб. Я не вспомню сейчас, как его звали. Однако на нем висел большой долг. А Павел настолько был влюблен в Христа, что послал весточку хозяину, владельцу этого раба, он сказал, «Сейчас он стал возлюбленным братом, и, понимаешь, все им содеянное, и все, что он задолжал тебе, положи на мой счет, и я расплачусь с тобой, когда приду». Видите, Павел уже столько был христианином, что он понимал, что значит простить, что означает простить кого-нибудь. Он был прощен им. И я думаю, каждый христианин, действительно прощенный, знает, как ценить прощение. Я просто услышал свидетельство брата Грейма о брате Басти. Это брата Роджера отец сестры Крич. Его прооперировали несколько дней назад и обнаружили рак, и просто зашили обратно. Так что давайте не будем прекращать молиться за него. Но одно из приятнейших событий... Брат Крич позвонил мне, чтобы сходил и навестил его, а я и не знал, что он в больнице. И когда я вошел в палату, он сказал: «Брат Билл», он говорит, «я часто слышал, как ты рассказывал о возложении рук на кого-нибудь». Я сказал: «Да, Басти». Я называл его Басти, это его прозвище, его настоящее имя Эверетт. Я сказал: «Да». Он сказал: «Я просто знаю, почему попал сюда». Он сказал: «Он не оставляет меня с тех пор, как я здесь». Он сказал: «И недавно, как будто нечто возложило свои руки на меня, и в углу он увидел радугу, вот тогда ты понимаешь, что нечто действует. Время приблизилось». Что еще, как не благодать Бога вот в таком? Я не говорю это из-за того, что это отец сестры Крич, но он хороший человек. Кажется, я крестил его много лет назад во имя Господа Иисуса, но у него не дошло до вот такого, по-настоящему посвященного, рожденного заново переживания, которое мы хотели бы видеть, брат Грэм. Вот когда оно пришло, там, в больнице, он стал другим. Это благодать Бога, кто определил его к вечной жизни, показала радугу, а радуга — это завет, соблюдает свой завет с ним, и он готов двигаться дальше. Так рад этому. Он ветеран Первой мировой войны. И недавно, или этим утром, вернее, меня позвали к одному старому другу. У меня с трудом нашел ее. Многие из вас помнят миссис Моррис из центра города. Брат Рудл только что был там, недавно. И она была без сознания несколько дней, и она просто звала все время. И когда я туда приехал, она назвала мое имя. Когда я вошел, сказала: «Билли, хороший мальчик». Сказала: «Ему трудно пришлось». Сказала: «Я хочу его увидеть перед смертью». Потом она минуту помолчала, говорит: «Вы с ним еще не виделись? Я хочу увидеть Билли». Спустя несколько минут заговорила с умершим около 40-50 лет назад мужем. Заговорила с ним и стала разговаривать с родственниками. Вы понимаете, что это значит? Это уже прямо у тех врат. А разве не странно? При своей такой слепоте она находится в мире темноты. Ей 90 лет, как раз как бы не к 90, 89, где-то так. И сейчас, при этом, ее глаза настолько близко к другой стороне, что она видит объекты на другой стороне и не видит их на этой стороне. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Видят кого-то из близких, когда подходят к концу пути, видят их. Пожилой брат Босфорд, мой старец-помощник, я помчался во Флориду проведать его, мы с Медой, года два назад, когда он умирал, практически 80 с чем-то, 84, полагаю. Он только вернулся из Африки вместе со мной с собрания. И вот там, в скромном доме, лежит этот благочестивый старец. Я вошел, темнемощные руки протянулись ко мне, старый ветеран, после практически 70-летнего проповедничества. И я взял его на руки вот так, я закричал: отец мой, колесница Израиля и конница его». И я присел рядом с его кроватью, положил его голову себе на плечо. Он попытался меня похлопать, он сказал: «Сынок», говорит, «не переставай, стремись на нивы, не откладывая, ведь времени у нас осталось немного». Я сказал: «Ты осознаешь, что умираешь?» Сказал: «Да». «Умру совсем скоро». Он сказал: «Я хочу тебе кое-что сказать, брат Бранхам. Это самый счастливый момент в моей жизни. А я сказал: «Чего это ты такое говоришь, брат Босфорд? А сам умираешь?» «Да как же?» Он говорит: «Я жду, что он с минуты на минуту войдет в дверь забрать меня, тот, которого я все эти годы любил». Мы ушли, я и жена. Затем, когда пришли снова, за час или за два до своей смерти, он спал. И проснулся, посмотрел куда-то в комнате. Он сказал: «Папа», встал, исполненный сил, и пожал руку своему папе, своей маме. Он сказал: «Вот, брат Джон, ты обратился на моем собрании 50 лет назад. Вот такой-то приветствовал за руку своих обращенных, умерших много лет назад». Что же тогда происходит, дружище? Полагаю, мы не представляем, как все на самом деле. Бывает, я задаюсь вопросом, даже когда мы собираемся для поклонения, нет ли у нас неверного представления. Вообразить, что мы сходимся лишь для встречи друг с другом, это здорово. У этого есть свое место. Или порадоваться и хорошо провести время, у этого есть свое место. Но мы подготавливаемся, мы кое к чему готовимся. И я это говорил несколько раз, может, неплохо сделать это снова, старея и начиная замечать, что дни мои заканчиваются, я начинаю рассматривать эту жизнь, словно, брат Грэйм, это снящийся кошмар. Многим из нас снился и превращался в тяжелый сон. Ты пытаешься себя перебороть. Многие из вас такое испытывали. Я испытывал многократно. Пытаешься проснуться. Как-то понимаешь, что это сон. И я считаю, что примерно такая и жизнь. Только мы посчитаем, что у нас все в порядке, и все должно быть хорошо, что-нибудь появляется и снова это разрушает. Вот, вы все, особенно моих лет, знакомы с таким. Испытания и сражения жизни. Поэтому я временами стараюсь проснуться. О, Господь! И однажды, утром или вечером, или еще когда-нибудь, я проснусь, я окажусь в его присутствии. Тогда все испытания и скорби закончатся. Я надеюсь, что так и будет. Надеюсь, что однажды я проснусь таким, как он. Это желание моего сердца — проснуться в его подобии, увидеть его. И, как сказал Павел, теперь вот одна вещь, насчет которой я хочу быть уверенным, пока нахожусь в здравом рассудке. Я хочу быть уверенным, что я знаю его в силе воскресения его. Неважно, что еще произойдет. Умру ли нищим, и меня похоронят на поле горшечника? Или моей могилой станет дно реки или моря? Чем бы это ни оказалось, я хочу знать одно. Я хочу знать его. Вот и все, что сейчас имеет значение, верно? Знать Его в силе воскресения, Его. Ведь я знаю вот это. Передо мной маячит широкая дверь, и она называется смерть, и она стоит перед каждым из нас. И с каждым ударом сердца мы становимся на удар ближе к той двери. Этого удара уже не вернуть. Мы стали на один удар ближе, и однажды подойдем к той двери. Она называется смерть, и никому не избежать ее. И когда там окажусь, естественно, я не хочу войти как трус. Я хочу войти туда, обернутый его одеждой и его благодатью, зная вот эту одну вещь, что когда он вас зовет, я оттуда выйду однажды. Вот ради чего я живу сегодня, чтобы так сделать, чтобы знать его и служить ему. И эти здешние служители помоложе, брат Грэйм и такие, как брат Рудел и другие, я, несомненно, призываю их держаться дальше продвигаться дальше. Когда я вошел сегодня и сидел там сзади и слушал те песни, именно пели, когда хлопали в ладоши, вроде «приходите и вкушайте». Ну, я представляю, как сестра Снеллинг, точно как другие, стоит там, хлопает, например, «приходите и вкушайте», он зовет, «приходите и вкушайте». Точно как другие, и представить всех тех отошедших святых прошлого. Да они просто ожидают там, за той чертой, и я хочу однажды их увидеть. Матушку Пуг. Вспоминаю, как тетя Ноан стояла там у двери, когда ей было так нелегко. Я подхожу, мы с братом Джорджем. Говорит, ну вот, здесь есть одна для воскресения из мертвых. Говорит, это я. Просто так ясно ее представляю. Сестру Вебер и всех тех других. Слушайте, кстати, думаю, что Фрэнки сейчас в порядке. Я ему звонил по межгороду как-то вечером, помолился с ним еще раз. Он сказал, впервые за многие годы я почувствовал прикосновение Бога. Он сказал, «Одним из первых дел я посещу скинию, как только вернусь в Индиану, снова приду. Так что хвала Господу». Фрэнки хороший парень, замечательный парень. У него были взлеты и падения. Дона здесь нет, да? Да. Не думаю, что здесь. Но у него были свои взлеты и падения. Но Бог уберет его со сцены однажды, если он не образумится, поэтому давайте за него молиться. Прежде чем откроем слово, склоним головы перед написавшим. «О великий святой Дух Бога! Пока жизнь начинает, эта смертная жизнь, начинает окрашивать в седой цвет волосы и покрывать морщинами лоб, мы ощущаем эту вибрацию жизни вечной в своем смертном существе, и у нас к горлу подкатывает ком. Когда понимаем, что если бы не ты, то как только заканчивается эта жизнь, наступает конец. Но, как сказал в древности Павел, благодарение Богу, кто дает нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Ни смерть не смогла ужалить его, ни могила удержать, и прах того освященного тела ожидает сегодня воскресения, но его душа находится в присутствии Христа, о ком он сказал, намного лучше разрешиться, чем остаться. И это замечательное Евангелие, безбоязненно провозглашаемое им в свой день даже из-за темничных решеток, писал, хотя глаза так докучали ему, что писал огромными буквами. И сражался со зверями, и носил на теле многочисленные раны, то же самое славное Евангелие, за которое подвязаемся мы всем существом, чтобы способствовать его продвижению до того дня. Мы благодарны за эту небольшую скинию, за ее пастора, ее членов, за весь совет и за этот городок, где она находится, ведь правда, Господи, я именно в нем проповедовал свою первую проповедь. И я молю, о Господь, чтобы эта небольшая церковь и дух созидания пребывали до пришествия Господа Иисуса, и чтобы из всех здешних членов и приходящих никто не оказался погибшим. Я молю о великом духовном пробуждении здесь, в Утике. Пусть сила Иисуса Христа охватит этот городок и многих призовет к Христу. Благослови всех небезразличных к этим вещам, Господи. Мы просим, чтобы Святой Дух проговорил к нам сегодня. Подари им в воскресенье такое замечательное собрание, как они ожидают. Да прославится оно Твоим присутствием. Прости нам грехи наши. И если вдруг здесь среди нас окажется не знающий Тебя сегодня, не имеющий этой благодатной надежды, пульсирующей внутри, пусть они ее обретут сегодня, Господь. Эти огромные колодцы радости, текущие в жизнь вечную. Услышь нашу скромную молитву. Благослови прочтение Слова, и пусть этот Дух возьмет эти слова и насадит их там, где они принесут больше всего пользы, ибо мы просим этого во имя Господа Иисуса. Аминь. Знаете, когда приезжаю в Утику, то кажется, будто приехал сюда не проповедовать. Кажется, что приехал сюда просто немного поговорить с людьми, ведь я всех вас знаю, и просто немного пообщаться. Сейчас давайте прочтем сегодня из Матфея 11 главы несколько стихов до стиха 15. Мне нравится читать его слово, потому что его слово — правда, и оно вечное. Вот из-за чего мне нравится читать его слово, потому что мои слова ошибутся, я человек, но его слова никогда ошибиться не могут. И вы, дорогие присутствующие сегодня, я знаю, что если даже просто прочесть это слово, вы что-нибудь получите. Вы пойдете домой, ведь это та пища, о которой говорил брат Грэм, и пусть он оживит его нам, когда будем читать. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда и учить и проповедовать в городах их». Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» «И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, расскажите Иоанну то, что вы слышите и видите». Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, и мертвые воскресают, и нищим благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть вы ходили? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, которым написано «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». «Истинно говорю вам, из рожденных женщиной не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От того дня, дней же Иоанна Крестителя до ныне, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие берут его». «Ибо все пророки и закон до Иоанна, и если вы хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет ухо слышать, да слышит». Если попытаться выбрать какой-нибудь отрывок для разговора, для содержимого этой темы, я выбрал бы вот это. «Что смотреть ходили вы?» Иоанна в его день этот мир считал дикарем. Он был полуголый, завернут в кусок овечьей шкуры и нестриженная борода на лице и волосы, вероятно, топорщились по бокам. И именно для этого мира, людей в этом мире, он был дикарем. Мы назвали бы его сумасшедшим. Просто какой-то старый отшельник, живущий в пустыне. Для церкви, из-за его проповеди, он был фанатиком. Церковь думала, тот человек, несомненно, безоговорочно религиозный чудак. Будь он сегодня, о нем думали бы то же, что и тогда, ведь мир не меняется. Люди приходят, и возникают новые поколения, но дух, правящий этим миром, точно такой же, как тогда. И так будет, пока существует этот мир. Но знавшие Иоанна, верившие ему, ходили смотреть нечто реальное. Вот здесь и проходит граница сегодня, как и тогда, между тремя разными классами — этим миром, церковью и настоящим истинным верующим. Вот в каком состоянии находится этот мир сегодня. Этот мир — неверующий, церковь, тепловатый член, и потом настоящий истинный верующий. Некоторые люди приходят в церковь найти недостаток в той церкви, а некоторые приходят туда ради положения в обществе или, как они думают, сливок общества или ради группы. Другие приходят обрести покой, приходят найти Бога в чем-нибудь реальном. Вот эти и получают пользу от собрания. Я всегда говорил, что Евангелие производит три типа людей — неверующего, притворщика и верующего. И так было всегда. Дело лишь в том, ради чего ты пришел, в твоем отношении. Послание, проповедуемое им, конечно, этот мир не пошел бы слушать такое послание. Его осудили бы сегодня точно так же, как тогда. То же самое, если бы то же самое послание нужно было проповедовать. Но как послание, оно должно быть было неплохим. Иисус сказал, до сих пор не рождалось такого великого человека, как Иоанн Креститель. Иисус одобрил его послание. Он сказал, «Вы ходили послушать ветер, колеблющий камыш, клонящийся в любую сторону? Это не Иоанн». Он сказал, «Тогда вы ходили посмотреть на человека в красивой одежде?» Он сказал, «Говорю вам, что одетые в красивую одежду находятся в чертогах царских». Но, он сказал, что вы ходили увидеть тогда? Пророка? Я говорю вам, Иоанн был больше, чем пророк, ибо о нем пророчествовано или предсказано, что он приготовит путь пред твоим лицом. Великий человек, Иоанн, но мир воспринял это не так. Что же привлекало внимание в Иоанне? Некоторые ходили посмотреть на волосатого полуголого дикаря, размахивающего руками. Скорее всего, он выглядел достаточно первобытно. Его руки, кисти рук, ведь он полностью был похож на Илию, а Илия был заросшим волосами человеком. И на него ходили смотреть. Некоторые ходили на него посмотреть, чтобы просто узнать, как он выглядит. Другие ходили смотреть, чтобы с ним не согласиться. Иные ходили смотреть, чтобы выяснить, чем можно здесь поживиться. Вот как было бы сегодня, если бы он пришел. Будь он здесь сегодня, или его послание оставалось таким же, было бы то же самое. Сейчас, давайте, если его послание было в то время настолько ошеломляющим, что оно потрясло окрестности, давайте посмотрим, о чем он проповедовал. Первое, что он проповедовал, это общее покаяние. А покаяние всегда ослепляет глаза неверующего или церковного члена. Церковный член считает, что ему не в чем каяться. И когда такой человек или люди доходят до того, что, по-твоему, тебе не в чем каяться, ты в еще более тяжелом состоянии, хотя и член церкви, еще в более тяжелом состоянии, чем грешник с улицы. Ведь в Писании сказано, в книге Откровения, упоминая церковь, сказано, она нагая, несчастная, жалкая и слепая, и не знает об этом. Так вот, если бы на улице был человек и был слепым, это было бы ужасно. Если бы он был беден, это было бы ужасно. Наг — ужасно. Но что не знает об этом? Вот самая печальная часть. А сегодня есть люди, заявляющие, что христиане, принадлежащие к церкви, не знающие, что нуждаются в покаянии, а скажи об этом кому-нибудь, взорвутся. Теперь, когда Иоанн стал проповедовать покаяние таким людям из церкви, они сказали, «Так, послушай, у нас отец Авраам, мы не нуждаемся, чтобы такие дикие проповедники приходили из пустыни». Из этих необразованных сборищ неденоминационных нам не нужны ни вопли, ни поведения, ведь у нас отец Авраам. Так и сегодня. Такое же послание ослепит церковь. Спроси человека невзначай, ты христианин, скажет, да. Тут же скажут, к какой деноминации ты принадлежишь. Так вот, в этом ничего плохого, но к христианству это не относится. Кто-нибудь из таких скажет, ну, я методист, или баптист, или пресвитерианин, или другая церковь, с которой они окажутся связаны. Насчет этого плохого не скажешь. Но это не ответ на вопрос. Тебе все равно нужно покаяние, а покаяние встряхивает людей. Они считают, что им оно не нужно. Я дьякон, я кое-что делаю в церкви. Это не дает права на отговор, и тебе все равно нужно покаяние. А Иоанн просто подтверждал обещание Бога и проповедовал против интеллектуальной религии. И если бы он, то же послание прозвучало сегодня, оно вызвало бы такую же бурю среди религиозных людей, как и тогда. Ведь единственная разница, что они говорили, что имеют отцом Авраама, сегодня они говорят, «Ну да будет тебе известно, я член такого-то собрания». А Иоанн сказал, «Но топор лежит у корня дерева, и каждое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И он сказал, «Он грядет с лопатой в своей руке, и он полностью очистит гумно и сожжет мякину, а пшеницу соберет в житницу». О, неудивительно, что Иисус сказал, «Из рожденных не было подобных ему». И причина, почему Иоанн сделал это, он был особенным человеком. Бог оснащает человека, он оснащает его своим собственным материалом. В пустыню не шли послушать умную лекцию, что-нибудь напоминающее речь политика. Иисус сказал, что ходили вы послушать, идя туда, тогда как Люди, слушавшие Иоанна, слушали человека, рожденного от утробы матери, исполненного Святым Духом. Они слышали не приспособленца, принесшего в жертву Евангелие. Они слышали не споры деноминаций, этот прав, а тот не прав. Они слышали послание Евангелия, проникающее до сердца. Иоанн проповедовал крещение Святым Духом. Он не проповедовал то, чего не имел сам. Он проповедовал то, что сам принял. И у мужей Божьих, посланных на поприще сегодня, нет права проповедовать Евангелие, не имея крещения Святым Духом. Это первое требование к служителю — быть наполненным Святым Духом. Что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в мягкие одежды? Он сказал, одевающийся в мягкие одежды находится в чертогах царских. Иоанн слишком был далек от Голливуда, чтобы оказаться заточенным под общественный стандарт проповедником. Что же вы ходили слушать? Человека с хорошим образованием? Иоанн отправился в пустыню в возрасте 9 лет, как сказано в истории. Его образование было получено от Бога. Ну да, разве нужно было разговаривать с управляющим его компаниями, красноречивым человеком, способным организовать компанию и все церкви привлечь к сотрудничеству? Конечно, нет. Он упрекал фарисеев и саддукеев. Он ассоциацию служителей назвал змеиным клубком. Он сказал, «Эй вы, гадюки, кто внушил вам бежать от грядущего гнева?» Не надо говорить в себе, мы члены этого или мы члены того, ведь Бог из этих камней может воздвигнуть детей Аврааму. Что нам нужно сегодня? Еще проповеди Иоанна Крестителя, помазанной Святым Духом. И он ничего не стал брать назад, когда у них на глазах проповедовал о браке и разводе. Он проповедовал по-живому, неразбавленное Евангелие, поэтому ему и не нужно было брать его назад. Почему? Он был помазан. Он ничего не мог поделать с тем, кто он. Ты ничего не поделаешь с тем, кто ты, даже если ты грешник. Ты ответственен не за то, что грешник, ты ответственен за то, что остаешься грешником. Для тебя приготовлен путь, а в отношении грешника ты таким родился. Бог тебя отправит в ад не за то, что ты грешник. Бог тебя отправит в ад за твое нежелание покаяться и принять Христа своим Спасителем. Ты отказываешься принять верный путь, ты себя обрекаешь на мучение. Ты отправляешь свою душу в ее вечное место назначения свободным волеизъявлением по своим же убеждениям. Бог никого в ад не отправляет. Он никогда не отправлял, и Он никогда не отправит. Люди сами себя отправляют в ад, отказываясь принять путь спасения. Бог не Он долготерпит, Он не хочет, чтобы кто погиб, никогда этого не желал, а люди лучше будут ходить во тьме, чем во свете. Причина этому, что они в таком состоянии родились и не имеют желания принять этот свет. А посланники приходят с востока и с запада, и с севера и юга и ставят препятствия. Служение пения, свидетельство, проповедь преграждают путь грешнику, а он упорно их переступает и еще говорит, что Бог несет ответственность или виноват. Бог благ и полон милости, и Он не хочет, чтобы кто погиб, но человек хочет стать погибшим по собственному желанию. Он отказывается идти в свете, вот из-за чего он становится погибшим. Ну ладно, так вот, Иоанн, он был против этой интеллектуальной проповеди, он был необразованным, поэтому и не мог заручиться сотрудничеством. Полагаю, даже вот в таком по размеру городе попробовал бы брат Грейм сказать: «Мы проведем сейчас здесь евангелизацию, и мы охватим весь город». Представляю, как он проводит евангелизацию, чтобы на перекрестках стояла бы небольшая табличка со словами: «Евангелизация в Утике». Не сказано, в какой церкви. Было бы только написано: «Здесь проходит евангелизация, приходите, приглашаются все». Представляю, если бы он здесь, в районе, пошел бы от одного проповедника к другому, ему нелегко было бы получить полное сотрудничество. У него не получилось бы. Если бы я, брат Биллер и брат Рудел приехали вместе с ним проводить кампанию, и все мы вместе собрались бы вместе провести кампанию в Джефферсонвилле или Нью-Олбани или где-нибудь еще, нам пришлось бы людей собирать своей проповедью и Святым Духом. Церкви говорили бы: «Но мы в этом участвовать не будем». Из какой они семинарии? Кто их поддерживает? Наши документы, как сказал бы Иоанн, выданы не вами, фарисеи. Бог призвал меня проповедовать Евангелие. Вот мои документы. Все посланные Богом люди стоят на том же. Тебя посылает не церковь. Бог посылает Богом посланного человека. А Иоанн был вот такого типа. Иисус сказал: «Что же ходили вы смотреть? Вы ходили посмотреть на фарисея или саддукея, методиста или баптиста или пресвитерианина? Что же вы ходили смотреть? Он был в хорошей одежде, у него была изысканная речь». Он просто стоял там и порицал все неверное. Даже тетрарх съездил посмотреть на него. Это был бы губернатор штата. Приехал туда, жил с женой своего же брата. Иоанн подошел к нему и сказал: «Не по закону, что она твоя». Да, что же вы ходили смотреть? Вы ходили посмотреть на деноминационного проповедника? Вы ходили посмотреть на умного оратора? Но сегодня это оказалось бы совсем не тем, что пожелал бы сегодня этот мир. Еще бы! Им нужно что-нибудь красноречивое, огромные видные палатки и флаги, или какой-нибудь выдающийся доктор богословия при сотрудничестве всех церквей во главе, умные мужи, умные слова. А когда видишь мужа Божьего, обычно он где-то на задворках, стоит на улице или в каком-то небольшом здании проповедует чистейшее Евангелие Иисуса Христа. Вот посланный Богом человек, брат, кладущий топор к корням дерева, проповедует Евангелие, не обращая внимания на мнение людей об этом. Остается один. Что же вы ходили смотреть? Человека с замечательным образованием? Естественно, нет. У него никакого не было. Ушел в пустыню в 9 лет, вышел в 30. Проповедовал покаяние. Порицал фарисеев. Зачем он это делал? Он не мог не быть тем, кем был. Дух Илии был на нем. Он не мог не носить одежду, какую носил тот. Его натура была такой. Он не мог не проповедовать о неуправляемости женщин, ведь на нем был дух Илии, он был тем, кем был. Он сказал Иродиаде, он отчитал ее прямо в лицо. Он говорил людям то, что думал. Да он не мог по-другому. Такое было его помазание, это был Илия. Значит, если мужчина или женщина... Твое помазание покажет, кто ты, какой твой дух, что движет тобой. Тебя побуждает некий дух, и если на христианине, верующем, духе Иисуса Христа, неудивительно, что он необычный. Неудивительно, в нем нечто действует, в нем находится призвание Божье, его побуждает дух Христа, и ему приходится двигаться так, как движет им этот дух. Вы можете представить, чтобы Иоанн подошел туда и сказал: «А это, Ничего страшного, это нормально. Так как на нем был дух Илии, он вел себя как Илия. Если взять этих людей, двигающихся сейчас, стартует и говорит: «О, я буду христианином», и начинают неплохо. Тут же, месяцев через шесть, начинают двигаться назад, начинает рыскать туда, сюда. Можно сразу сказать, что помазание уходит от них, ведь пока в тебе Дух Христа, Он будет тебя делать подобным Христу. Сейчас у многих людей возникает ложное впечатление о Христе. Некоторые считают, что Христос был неженкой. Христос был величайшим из всех мужчин. Он был человеком-примером. Он был не просто человеком, но Он был Бога-человеком. Он был Богом с нами, Эммануилом. Он был самым смиренным из всех людей. Но можно стать чересчур смиренным. Можно стать до того смиренным, что станешь марионеткой дьявола. Он оказался достаточно смиренным омыть ноги ученикам. Его прощения хватило молиться о забивавших ему гвозди в руки, но и мужчины в нем нашлось достаточно, чтобы сплести веревки и выгнать миновщиков из дома. Да, Иоанн был достаточно мужественен, чтобы стать кротким и смиренным. Ему хватало мужественности встать на берегах Иордана. Ему не понадобилась синагога или какое-то помещение для проповеди. Он был смиренным. Он воспользовался сияющими голубыми небесами. Его смирение хватало не просить людей собрать денег для того, чтобы стать пастором у них в церкви. Он жил на кузнечиках и диком меде, саранче. В той местности их консервируют. Они огромные, длинные кузнечики. Их маринуют, коптят, по-всякому, чтобы ими питаться. Вот на чем он жил. А вместо одежды он заворачивался в овечью шкуру. Иисус сказал: «Что же вы ходили смотреть? Что же вы ходили смотреть? Человека, уступающего фарисеям? Трость любым ветром колеблемую?» Согласился с саддукеями. Когда они пришли, один день он такой, а на другой такой. Сказал: выходили смотреть не что-то вот такое. Сказал: выходили посмотреть на кого-то в хорошей одежде? Нет. На умного человека? Нет. Что же вы ходили смотреть? Он сказал: пойдите, расскажите Иоанну, что здесь происходит. Хромые ходят, слепые видят, глухие слышат, мертвые воскресают, а нищим благовествуется Евангелие. Блажен, кто не соблазнится о мне. Хо-хо! Вот это был знак Мессии. Это был знак заявить о нем. Это является знаком, что истинная церковь святости, несмотря на такое их отпадение, все равно является почестью высшего звания в Иисусе Христе. Это мужчины и женщины, поддерживающие чистейшее Евангелие для спасения души, для бедных, для нуждающихся. Не аристократические компании, так разодетые у себя в церкви, что бедный почувствует себя чужим, но смиренная группа людей, вот где проповедуют Евангелие. Больные выздоравливают, за больных молятся, Бог подтверждает их служение знамениями и чудесами. Вот где Евангелие благовествуется нищим. Идите, расскажите Иоанну об этом. Только подумать, как Бог использовал человека вообще без образования, использовал такого человека, у которого не было даже одного костюма, использовал такого человека, у которого вообще не было одежды. Человека, которому негде было голову преклонить, человека, не имевшего даже нормальной пищи, и с его помощью сотрясти народы. Аллилуйя! Милость! Когда о таком задумываюсь, меня это отрезвляет. Что мы должны сделать? Я сказал жене однажды: «Дорогая, мне 50, надолго я здесь не задержусь». Потом я как-то шел, остановился там в лесу. Я был на охоте, постоял немного там в лесу, задумался об этом. 50 лет. В чем дело? Затем нечто сказала, обращаясь ко мне: «Бог может обучать тебя 50 лет для 5-минутной работы. Что бы ни требовалось для обучения, Бог знает, что Он делает. Он обучал Моисея 80 лет для использования его в 40-летнем служении. Бог обучает свой народ. Бог обучает свою церковь. Нам бы только пожелать дать Богу свободу для его действий и творить правду. Нам бы только пожелать покориться ему. Вот что нужно. Бог использует что-нибудь простое. Вам может иногда казаться, что вас здесь меньшинство, малое количество. Обычно Бог в малом количестве. Но, брат, когда Он готов действовать, Он потрясет большинство меньшинством. Он Бог! Он использует простое. Откуда Он взял то, из чего сделан этот мир? Он произнес и сказал: «Да будет!» И стало. Он применил необразованного проповедника, выросшего в пустыне на кузнечиках и меде, практически не одетого, за исключением куска овечьей шкуры, и потряс области. И его имя сегодня бессмертно. Что вы ходили смотреть? Бог использует простое. Однажды Он использовал человека, практически не знающего азбуку. Он использовал одного человека, когда на него набросилась 1000 филистимлян, и он схватил ослиную челюсть и взял-то обычную челюсть из рта мула и убил 1000 вооруженных мужчин. О, вот это наш Бог, мчащийся на гребнях волн. Какая-то ослиная челюсть, а убил 1000 человек. Тот же Бог однажды, когда сильный хвостун из филистимлян встал на другой стороне реки и поносил воинство Израиля, Бог применил незаметного невысокого худощавого парня с обычной пращой в руке. О, Боже! Праща! Веревка, привязанная к куску кожи. Какая-то праща! Вот такая примитивная вещь! А убил гиганта и победил их армию. Бог использует простое. Что-нибудь великое не требуется. Нужно что-нибудь простое, правильно примененное. Не все дело только в простом, но это нужно правильно применить. Не все жившие в пустыне были Иоанном. Не все с пращой были Давидом. Не каждый, подобравший челюсть мула, был Самсоном. Но когда это было использовано помазанными руками слуги Бога, Моисей противостал воинствам Израиля, то есть войскам Египта, с сухой палкой в руке. Аминь. Моисей когда-то трус с Герсамом и Сепфорой на другом конце пустыни, тогда как помазанный от горящего куста с сухой палкой в руке, жена на муле и ребенок у нее на коленях, 80 лет, усы развиваются, пошел в Египет и захватил один обычный старик, 80 лет. С высохшим пастушеским посохом в руке противостал всем войскам мира и победил. Вышел. Главное в том, что ты делаешь. Сейчас у вас здесь скромно. У вас в утике есть Евангелие. Вы можете быть, как я сказал, в меньшинстве. Но что вы сюда пришли услышать? Вы пришли просто, чтобы сказать: «Я хожу в церковь». Вы пришли только послушать нашего любезного брата. Все это хорошо, но давайте сделаем больше, чем вот такое. Давайте приходить, чтобы принять Христа. Давайте приходить, чтобы уйти сегодня с Ним. Давайте выйдем, чтобы противостоять всему неверному, отсекать челюсть, что бы ни оказалось у тебя в руке. Сражайся этим. Бог применяет простые вещи помазанными руками. У вас незамысловатые дела, простой городок, простой незаметный народ, простая незаметная церковь, простое Евангелие, но оно помазано. Бог настолько великий, могучий и Иегова, который там возгремел, который сотворил звезды и солнечные системы, который сотворил землю из невидимого, изрек ее к существованию. Но когда он пришел в гости к человеку, он приехал не на золотых колесницах, но он избрал прийти в небольшую конюшню в горах, и его рождение произошло в яслях для скота. Простые вещи, но из тех яслей вышел Эммануил. Что же вы ходили смотреть? Что сегодня привлекает этот мир? Что сегодня самое популярное в Америке? Что сегодня самое популярное в мире? Что самое великое из всех эпох и времен? Это жизнь и дух ребенка, рожденного в яслях, в конюшне, на склоне холма. Простые вещи. Простое. Его дают вам в руки, церковь. Примите сейчас помазание и используйте его правильно. Он мог бы стать... Все дети в конюшнях родилось. Много детей. Много детей могло родиться в яслях. Но все дело в том, как вы, что вы сделаете с ним. Многие люди слышали проповедь Евангелия. У Грэйма есть братья, слышавшие проповедь Евангелия. У меня есть братья, слышавшие проповедь Евангелия. У него есть братья, и у других есть братья. Но все дело в том, что ты с ним сделаешь. Сделай. Это твой... Мы сидим без дела и спорим из-за наших деноминаций, к какой церкви нам нужно принадлежать, к какому обществу. Бог не пошлет людей слушать такой. Бог посылает своих выбранных, своих избранных услышать Евангелие. Евангелие благовествовалось нищим. Вот, недавно в штате Кентукки, где-то в горах, как рассказывают, об одной незаметной дорогой матери, как бы не с 10 детьми, слегла от той страшной болезни туберкулеза. О, она лечилась и делала все, что могла, но этот микроб ее убивал, он забирал ее жизнь. Ей оставалось недолго. Из тех 10 детей она, конечно, их любила, но лишь одна из них стала работать. Ей никто не хотел помогать, она лежала, умирала, она слегла, она больше не вставала. Это одна девчушка, она делала всю работу по дому, а ее сестры болтались без дела по соседям, играли, а она... Готовила на всех. Они приходили домой поесть, потом, когда нужно было мыть посуду, они исчезали. Ей приходилось это все делать. Все уходили. Никто не хотел мыть. В конце концов, однажды смерть подошла к дверям и забрала ее мать. Тогда все легло на ее плечи. Стать всем этим детям матерью. Эта бедняжка трудилась, и трудилась, и трудилась, что в кровь истерла себе руки и делала все, что могла, чтобы стать матерью, заменить мать. В конце концов, она так натрудилась и притом недоедала, что эта страшная болезнь сломила ее маленькое истощенное тело. В конце концов, она слегла и умирала. Вдруг в самую эту глушь приехала на машине учительница из воскресной школы и пришла к ней, и назвала ее по имени, и он сказала, «Ты знаешь, что серьезно заболела?» И она говорит, «Я знаю, что умру». Она говорит, «Я только что разговаривала с твоим врачом, и он сказал, что ты умрешь». И она сказала, «Да». «Это правда». «Ну, — она говорит, — ты готова к этому?» Эта добрая учительница сказала, «Ты готова к этому?» И она сказала, «О, да, я готова к встрече с Господом Иисусом». А она сказала, «Это очень хорошо. Ну, так к какой деноминации ты принадлежишь?» Она говорит, «Никакой». Она сказала, «У меня было столько работы, никто не хотел помогать». И говорит, «Я не принадлежу ни к какой деноминации». Она говорит, «Дитя, эта добрая учительница говорит, ты должна принадлежать к какой-нибудь деноминации». говорит, что ты представишь, к какой деноминации ты будешь принадлежать, когда предстанешь перед ним. Говорит, к какой группе ты прибьешься, что ты скажешь ему, к какой деноминации ты принадлежишь, что ты ему покажешь. Эта бедная леди, сидя там, высовывает свои маленькие мозолистые руки из-под одеяла, говорит, «Я просто покажу ему мои руки. Он поймет». Думаю, что это правильно. Если бы и нам только показать ему, и что мы сделали с тем, что он вложил нам в руки. Примемся же за дело изо всех сил. Что смотреть ходили вы? Что он увидит в тебе, когда ты встретишься с ним в тот день, если тебе нечего будет показать ему, когда ему будет все продемонстрировано? Задумайтесь об этом, пока мы молимся. Склоним головы. Скажет ли здесь кто-нибудь, помолись за меня, брат Бранхам, когда я подниму руку? Я теперь чувствую, что желаю взять эти мои руки и посвятить их Христу, чтобы Ему использовать меня. Поднимите руку и скажите, помолись за меня, поднимая свою руку, скажите, я посвящу свои, я хочу этого. Может, кто-нибудь из вас, христиане, захочет сказать, «Да меня дошло, что я не совсем то делал, что следовало бы. Я осознаю, что был таким пассивным, однако я люблю Господа Иисуса, и я действительно хочу, чтобы ты помолился за меня, брат Бранхам. Я подниму свои руки. Пусть Бог благословит вас. Это хорошо». Мне хотелось бы иметь больше Его, я люблю Его, и я хочу встретиться с Ним в тот день, и когда открою эту книгу, не хочу, чтобы Он сказал, «Ну, свое имя ты в этой книге записал, но ты ничего не сделал». Я хочу приобретать души, я хочу идти и что-нибудь делать, я хочу молиться. Пусть Бог благословит вас, это пусть Господь благословит вас, сэр. Вот так, многие руки, много рук. Теперь вы подняли руки. А будет ли еще кто-нибудь, пока не начали молиться? Пусть Бог благословит вас, юная леди. Пусть Бог благословит вас, сэр, и вас вон там, мой брат. Сейчас, когда я буду молиться, и вы молитесь тоже. Говорите, Господи Иисус, Ты проговорил ко мне здесь, прямо там, где я был теперь, с этого вечера. Я буду служить Тебе. Я выйду завтра для демонстрации. Я выйду не чтобы себя показать, но хочу, чтобы каждый узнал Иисуса, а я сделаю что-нибудь для Него. И я представлю себя Тебе прямо сейчас, и Ты прости меня за такую мою нерасторопность. Может быть, ты не проповедник, может, не учитель воскресной школы, но делай что-нибудь. Засвидетельствуй кому-нибудь, когда-нибудь на улице, поговори с кем-нибудь. Выйди и спой какие-нибудь псалмы, когда будете трудиться среди грешников. Говори с ними о Господе. Вот что тебе нужно делать, вот и все, что Бог требует. Используй для дела то, что у тебя есть в руке. Сделай это. Теперь, дорогой Отец, Боже, смиренно и нежно мы подводим эту небольшую часть служения к завершению, представляя семена, засеянные на этой территории прочтением Слова, где Ты задал однажды такой емкий вопрос, что ходили вы смотреть? Зачем люди приходят в церковь? Лишь для вступления в какую-то церковь или для причисления к религиозному слою общества? Что вы ходите смотреть? Ходите побыть в церковном обществе, на умной проповеди, или ходите найти покой, ходите найти Спасителя? Что вы пришли посмотреть? И, Отец Божий, сегодня, благодаря Твоему Слову, по крайней мере оказалось 15 или больше поднявших руки. Придя сегодня, они хотят посвятить свои жизни. Возможно, верующие христиане, но они хотят, чтобы их жизни демонстрировали. Возможно, они считали, что раз не призваны на служение, проповедовать Слово или учить в воскресной школе, то им нет части. Но, Господи, неважно, насколько простое, от ослиной челюсти до сухой палки, что не оказалось бы у нас в руках, давайте это покажем. Что перед нами не оказалось бы, давайте это сделаем. Боже, я молю, чтобы Ты освятил их жизнь, помазал ее Святым Духом, и чтобы их старания, какие бы ни были, петь, свидетельствовать или что-нибудь делать, да будет это для Твоей чести и славы. Даруй это, Господь. Благослови нашего дорогого и верного брата Грэйма, стоящего за этой кафедрой многие долгие годы. И эту маленькую церковь, сестринскую церковь Скинии, так как я вошел сегодня и увидел здесь три распятия на кафедре, и увидел скамейки в церкви, и, конечно, Господь, это родственная, это небольшая сестринская церковь здесь, в городе, для сияния этим светом. Боже, да вырастет она в могучую церковь, даруй это, Господи. Да сияет отсюда этот свет Евангелия по другим городам, да произойдут отсюда помазанные проповедники из этих людей, этого собрания, этих юношей, сидящих здесь, несущие это Евангелие в другие части этого мира. Укрепи и благослови ее диаконов и попечителей, и всех членов, да прославишься Ты, Господь. И когда-нибудь ночью или днем, или когда бы ни раздался тот последний призыв, и нас пригласят отправиться ввысь, да идем мы, неся драгоценные трофеи, чтобы сложить у Твоих ног, представить Тебе приобретенное для Тебя. И да используем мы этот материал, вложенный Тобой сегодня в сердца изо всех сил. Благослови этих людей и одари дарами, дарами Духа, дабы им трудиться для Тебя. Сейчас я, как Твой слуга, поручением, данным Иисусом Христом, передаю их в руки Бога для служения. Во имя Иисуса. Аминь. Есть одна старая песня, не знаю, сможет ли наша сестричка сыграть ее или нет, «Место у источника». Сыграешь ее? Отлично. Кто ее знает? Место, да, место есть, есть место там и для меня. Помню, когда мы ее пели и становились у алтаря на колени и пели ее в Скинии много лет назад. И знаете, вот такое у вас здесь все еще остается, та свобода убеждений, как и у нас в Скинии, когда по-прежнему можно похлопать, восхвалить Господа, хорошо провести время. Мне говорят, что у брата Рудела здесь есть подобная Скиния у трассы. Как-нибудь вечером я нагряну и послушаю его. Его нелегко было заставить, но, наконец-то, он их там зажег. Пусть Бог благословит тебя, брат Рудел. Ладно, дайте нам аккорд. Ой, брат Грэйм, может, лучше ты ее начни сейчас. Я хочу ее спеть.
Место, да, место есть, есть там у источника место. Место, да, место есть, есть место там и для тебя.
Вам это нравится? Сейчас послушайте, все вы, методисты, и баптисты, и пятидесятники, и кто угодно, давайте, когда споем это еще, давайте просто пожмем кому-нибудь руку спереди, сбоку, с боков и сзади, пока поем. Ну, давайте, места сейчас хватит для всех нас.
Место, да, место есть, есть там у источника место. Место, да, место есть, есть место там и для тебя. О, место, много места есть. Есть там у источника место, о, место, да, место есть, есть место там и для тебя.
Вам это нравится? Знаете, Иаков выкопал колодец, и филистимляне прогнали прочь. Он поэтому назвал его «злоба». И он выкопал другой колодец, а филистимляне прогнали его прочь, поэтому его назвали «раздор». Он выкопал еще один колодец, третий колодец, и сказал: «места хватит на всех». Так и Бог выкопал колодец в лютеранской церкви, а они, остальных от него, прогнали, лютеране. Тогда он выкопал колодец в методистской церкви, при освящении. Лютеране были оправданием, затем освящение. Он выкопал колодец, и теперь они всех прогнали от него. Сейчас он выкопал еще один колодец. У него нет никакого названия, нет, не существует никакой деноминации. Это просто вкусный, чистый, святой дух. И места хватит для всех нас. И едете ли на одногорбом верблюде, двугорбом верблюде, трехгорбном верблюде, каком угодно, места хватит для всех. Место, да, место есть. Есть там у источника место, о, место, да, место есть, есть место там и для тебя. А вы любите такие старые песни? О, я просто обожаю. Я думаю, что после проповеди, которая бывает такой прямолинейной и жесткой, когда мы с таким заканчиваем, понимаете, это тебя вычищает, тогда ты чувствуешь, словно отдраенным. Все грехи исчезли, исповеданы, чувствуешь свободу. О, тогда мне и хочется петь, а вам вот это поклонение. Павел сказал, что когда поет, он поет в духе. Если поклоняется, то поклоняется в духе. Не знаю, сыграет ли это сестра или нет. Может, у меня не получится это спеть, но мне нравится эта песня. Если не сможешь, то все нормально, сестра.
У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста честь моя и слава, там спасенья полнота. Блаженство право.
Тебе это нравится, милая, а? Знаете, я поступил так, чтобы просто услышать пение этих славных голосов из Утики, понимаете? Здесь был орган, и вы проводили собрание, вы, кто из Утики, помните? Вы приходили и пели в домах друг у друга и так далее. О, мне хотелось бы снова к кому-нибудь из них приехать, спеть ее. Подумать только. Просто задумайтесь. Наш дорогой Спаситель, мы должны будем с Ним встретиться. Неизвестно когда, может, еще до утра. Какая разница, когда? Какая разница, когда, скажите мне? Это будет все равно. Так что давайте просто пребывать в успокоении, иметь веру, любить Его.
У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать.
именно умягчает тебя, понимаете?
В мир течет рекою, у креста, у креста, честь моя и слава. Там спасения полнота. На блаженство права. Там на кресте, где Христос страдал, где о прощении я умолял, там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! О, хвала ему!
Хвала ему!
О, хвала ему! Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему!
Поднимем сейчас руки, когда споем эту строфу. Дивный источник, где грех прощен.
Радуюсь я, что туда ведён. Там в чистоте сохраняет он. О, хвала ему!
Скажем, о, хвала ему! Хвала ему!
О, хвала ему! Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему!
Кто хочет попасть на небеса? Естественно, хотят. Так точно. Я хочу попасть. Я на пути. Мне так нравится осознавать, что у меня есть подобные мне мужчины и сестры, идущие туда же. Так точно.
Ныне спеши в очищающий поток. У ног Иисуса склонись душой. О, стань совершенным, свой грех омой. О, хвала ему! О, хвала ему! О, хвала ему!
Хвала ему!
Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему!
Так здорово! Дивный источник, где грех прощен.
Радуюсь я, что туда ведён. Там в чистоте сохраняет он. О, хвала ему! О, хвала ему!
Хвала ему!
О, хвала ему! Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! Ныне спеши в тот поток живой. У ног Иисуса склонись душой.
Вы не против ненадолго выйти и преклонить колени?
Совершенным свой грех омой. О, хвала ему! Пою, о, хвала ему,
хвала ему.
О, хвала ему,
хвала ему.
Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему. Пою, о, хвала ему.
Вы не против выйти и преклонить колени у алтаря сейчас? Выходите вместе вот с этим парнем. Выходите.
О, хвала ему.
Хвала ему. Брат Биллер, брат Биллер, брат Биллер, выходите сюда, братья, брат Рудел.
Ему пою, о, хвала ему.
Хочет ли кто-нибудь еще выйти и преклонить колени? Подходите, если хотите посвятить свою жизнь Богу, пока Святой Дух здесь.
Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! Ныне спеши в тот поток живой. У ног Иисуса склонись душой. О, стань совершенным свой грех омой. О, хвала ему! Пою, о, хвала ему!
Хвала ему!
О, хвала ему! Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! Пою, о, хвала ему!
Хвала ему!
О, хвала ему! О, там он меня кровью оправдай. О, хвала ему! Хочешь прийти в тот поток живой? У ног Иисуса склонись.
Вы выйдете сегодня, а? Преклоните колени и помолитесь, всякий желающий выйти. Выходите.
Совершенным свой грех омой. О, хвала ему. Пою, о, хвала ему.
Хвала ему.
О, хвала ему.
Хвала ему.
О, там он меня кровью оправдал. О, хвала ему.
О, какое замечательное время! О, как мы, бывало, пели такую старую песню. Будет замечательный день для тебя, замечательный день для меня, если мы готовы. Встреча Иисуса, нашего Царя, о, это будет за день. Вы любите вот так поклоняться в Духе? Так точно, просто питает тебя через душу. Аллилуйя, аллилуйя. так рад видеть Билли в таком состоянии. Пусть Бог благословит его сердце. Давайте сейчас вот эту песню споем. «Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой». Все вместе сейчас. Помоги нам, брат Грэем.
«Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой». И все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Нашли душе покой. Нашли душе покой. Тогда все, кого Христос омыл, нашли душе покой.
Знаете, размышляя об этой песне, не могу не вспомнить одну историю, однажды рассказанную мне. Это произошло в резервациях в Аризоне. Там был Тим Кой, он был проводником на индейских территориях и попутно миссионером. И он заблудился в пустыне и не мог найти дорогу. И он ехал на коне без воды. Он там блуждал 2 или 3 дня, надежды на возвращение просто не осталось. Говорил, свидетельствовал на собрании и сказал, что казалось, будто сгустились сумерки. И он нашел оленью тропу в пустыне и сказал, что лошадь, на которой он ехал, говорил, практически обессилила. Она, кажется, он говорил, что ее звали Бесс. И сказал, что ему было очень ее жаль, он шел пешком. Они побывали в паре песчаных бур, и ноздри были забиты песком, и вот для чего нужен шейный платок. Когда приходит песчаная буря, им закрывают лицо. Я много раз так ездил верхом, и от дыхания он намокал. Твое лицо просто вот так покрывалось твердой песчаной коркой, когда едешь верхом. Та пыль, скот, вы понимаете, и все, что идет перед тобой, и во время песчаных бурь, примерно так метет. Он говорил, что уж думал, что ему пришел конец, его шатало, самого его лошадь. Он мог, ты без воды протянешь дольше лошади. И он говорил, что просто плелся рядом. Он наткнулся на эту оленью тропу и сказал, что очень обрадовался. Он пошел по этой оленей тропе, и он сел на нее и поехал, и говорил, что он немного проехал по этой тропе, говорил, что, о, казалось, будто по той тропе ходили сотни оленей. И он думал, ну, эта оленья тропа ведет к воде, так что я найду воду. И сказал, что ехал дальше на своей лошади, и сказал, что подъехал к такому месту, где 3 или 4 пошли в сторону, и сказал, что лошадь захотела пойти по той тропе. Он сказал, о, нет, Бесс, не надо сворачивать на ту тропу. Потянул ее за удила и направил ее в ту сторону. Сказал, иди по этой тропе, она лучше натоптана, вот куда все олени шли на водопой. И сказал, что лошадь развернулась, все ржала, ржала, и сказал, что так вышел из себя, что у него были зубчатые шпоры, и он до того исколол лошадь, что она стояла там, истекая кровью, и говорил, что она не хотела идти. Она хотела пойти по этой небольшой тропе. Понимаете, вот так и со многими людьми. Им хочется пойти по тропе телевидения, кинозвезд, пойти по тропе популярности, чтобы стать кем-нибудь важным, понимаете? Они не обращают внимания на ту незаметную тропку. Есть путь, что ведет в небеса. Тропа-то трудна, говорят. А рядом, сверкая огнями реклам, шоссе, что ведет тебя в ад. Настанет день общего сбора, ковбоев сочтут, как коров, и всадник суда их разделит, как скажет ему то клеймо. Вы слышали эту песню? И ждет меня, думаю, то же, что ждет и бычка без клейма, что сварят в кипящей похлебке, когда всех закончат считать. Он сказал, что вспомнил об этом. Сказал, я слышал, что... Он посмотрел на нее и подумал, ну, Бесс, ты весь этот путь несла меня. Я думал, что умру, а ты меня донесла до сюда. Я часто слышал, что у лошадей есть инстинкт учуять, где вода. Так что если я тебе доверял до сих пор, я поверю тебе в отношении этой незаметной тропинки. Вот как я вижу Евангелие, не сравнивая его с лошадью, которая носит тебя, но я во всем доверился Господу. Вот в такой жизни, когда тропинку будет не разглядеть у конца пути, я хочу и дальше довериться Ему, понимаете? Эта старомодная религия спасла меня тогда, 30 лет назад, пронесла меня весь этот путь, когда я пойду долиной смертной тени, я желаю того же задушевного переживания. Я доверюсь ему тогда. Сказал, что вскочил на нее, поехал, он толком и не проехал, как она, со всего маху прыгнула в большой водоем. Говорил, что он оказался в той воде, барахтался, кричал во все горло, прославлял Бога. Он промыл ей ноздри, окатывал себя водой и кричал, и скакал. Сказал, что только он вышел из воды и сказал, что услышал чей-то смех, посмотрел на берег, и там оказалась группа мужчин, стоявших у старого крытого фургона. Они все были пьяны. Они там устроили какое-то мероприятие, охоту или что-то такое, и сказал, что все они были изрядно выпившими, и казалось, что они знали его. И сказали, он сказал, «Выходи», он сказал, «Спасибо, парни». И сказал, «Ты вроде как неевший». Он рассказал им, что блуждает несколько дней. Сказал, «Да», он сказал, «Ну, у нас тут есть немного оленины». Ну и они, он съел оленины. Он говорит, «Ну ладно», говорит, «И ты, Джек или Тим Кой, проводник у индейцев?» «Да». Сказал, «Ну, говорит, раз уж ты теперь поел хорошие оленины, говорит, добрый глоток из этой бутылки, тебе придется совсем кстати». Сказал он, «Дайте ему бутылку». Говорит, «Нет, парни, спасибо, я не пью». Сказал, что уже собирался уходить, расспросил, как выбраться, и поставил ногу в стремя, и собирался сесть на лошадь. Сказал, что невысокий мужчина, пошатываясь, наполовину пьяный, взял одну из таких винтовок, винчестер, и загнал патрон в ствол, сказал, «Послушай, Тим, если наша оленина тебе пришлась по вкусу, то не чванься, что наш виски нехорош для тебя». Вы знаете, какие бывают пьяные. Он говорит, «Слушайте, парни, говорит, я не считаю, что он нехорош для меня, но, говорит, я просто не пью, говорит, я христианин». Сказал, «Ну да, не увиливай». Сказал, «Ты либо выпьешь этого виски, либо я в тебе сделаю дырку». Пытался нагнать на него страху. Говорит, «Подожди минуту, прежде чем сделаешь во мне ту дырку, дай мне рассказать вам, почему». Он говорит, «Я родился в штате Кентукки». Говорит, «Отца убили в пьяной драке». Сказал, «Мы жили в небольшом ветхом бревенчатом доме, и как-то утром, когда стало расцветать, луч солнца осветил пол в каком-то небольшом старом доме. У нас там даже не было деревянного пола». Говорит, «Одна милая мать лежала, умирая на матрасе, набитом шелухой». Говорит, «Это была моя мать». Говорит, «Мне было всего 8». И говорит, «Она подозвала меня к кровати и обняла меня рукой, поцеловала. Она сказала, Тим, я тебя покидаю. Твой отец умер пьяницей, картежником, от пули. Сказала, пообещай, Тим, прежде чем я умру, что ты ни капли в рот не возьмешь и не притронешься к картам». Он говорит, «Когда я в последний раз поцеловал мать, я пообещал ей это». Он говорит, «Никогда с того дня я не взял в рот ни капли, ни разу за всю жизнь». Говорит, «Теперь, если желаешь стрелять, давай стреляй». И вдруг тогда раздался выстрел из пистолета. Бутылка с виски разлетелась в руках у того мужчины, какой-то невысокий, немолодой, потрепанный жизнью мужчина вышел из каньона. Он был в розыске. Это был бандит. Сказал, «Подожди минуту, Тим». Он сказал, «Я тоже родом из штата Кентукки». Сказал, «Я пообещал своей матери, что никогда не буду пить». Он сказал, «Я здесь стоял, поджидал, пока эти не напьются в стельку. Тогда прострелил бы голову каждому и забрал бы все их деньги у охотников». сказал, «Вот для чего я был здесь, но когда я услышал твое свидетельство, нечто обратилось к моему сердцу», сказал, «Я сожалею, что не сдержал обещание данного маме», сказал, «Но когда звук от выстрела моего пистолета донесся до огромных каньонов небес, она услышала, как я поставил подпись под клятвой. Я больше никогда не притронусь к выпивке отныне и впредь», — сказал. «Сегодня день, когда я поставил точку». Я часто об этом размышлял. Источник жизни Бог открыл. Даже если едете по этой неразличимой тропе, в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Вот как вы это получаете. Кого Христос омыл, нашли душе покой. Вот еще одна песня, которая мне так нравится. Уверен, что вы все ее знаете. «Верой взираю я на Искупителя Агнца Христа. Моей мольбе внемли, весь грех мой удали, полностью быть Твоим позволь всегда». Вы знаете ее? Вам она нравится? Давайте тогда споем ее. Давайте встанем, когда будем петь.
Верой взираю я на Искупителя Агнца Христа, моей мольбе внемли, всю вину мою удали, полностью быть Твоим позволь всегда. Тогда через темноту и скорби я иду, направь на путь, тьму в свет ты обрати.
Брат Грэм.
Весь плач мой прекрати, из твоего...